Братья и сестры, общение наше идет к концу уже. Сейчас мы еще проповедь заключительно послушаем, и потом будем молиться. Друзья, прочитаю два места Священного Писания. Одно место – это из книги Откровения, а второе – из послания Фессалоникийцам. Из книги Откровения читаю. Послание Пергамской церкви, записано 2 глава с 12 стиха. Книга Откровения 2.12 и до 17. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое и не отрекся от веры Моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Друзья, второй текст Писания, читая первое послание Фессалоникийцам, последняя, 5 глава, с 19 стиха читаю. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья и сестры, вот сначала последнее предложение, которое прочитал. Верующий, призывающий вас, который и сотворит сие. Что сотворит? Что сотворит тот, который верен, который нас призвал, и сотворит сие. Вот что сотворит. Написано, сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Это очень хорошее обетование. То есть Бог обещает сохранить нас, сохранить наш дух и душу и тело, они будут непорочными, когда Он придет и возьмет нас к себе. Друзья, но это обетование это значит обещание. Это обещание, которое Бог дает нам, оно условное. То есть Бог нас с нами сделает то, о чем я прочитал, при условии. При каком условии? Написано, удерживайтесь от всякого рода зла. Я вот на этом хочу сосредоточить наше внимание. И именно от всякого рода зла удерживайтесь. Вы знаете, друзья, грехи бывают большие и маленькие. На большие грехи мы обращаем внимание больше. На маленькие грехи обращаем внимание меньше. И я как раз хочу поговорить на тему «маленький грех». Маленький грех. Вот я хочу вернуться к тексту, который прочитал первый. Ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела. И что ты живешь там, где престол сатаны. Обратите внимание, как написано хорошо. Ты живешь там, где престол сатаны. И содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, мышлен верный свидетель Мой Антипа. Но имею немного против тебя. Вот здесь, друзья, это центр моих рассуждений. То есть Бог говорит, я имею немного против тебя. Вы знаете, вот кажется, ну если бы Бог много против нас имел, это очень серьезно. Над этим стоит задуматься, по этому поводу стоит переживать. Но Бог говорит, что я имею немного против тебя. И вот это немного, оно как-то может нас расхолаживать. То есть, тем более, что это немного, посмотрите, на каком фоне. Живешь там, где престол сатаны. То есть в сложных, очень сложных условиях живет этот человек, эта церковь. И содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас здесь живет сатана, он верный свидетель мой Антипа. То есть, друзья, яркая биография, яркая характеристика жизни этого человека. И немного имею против тебя. Братья и сестры, то есть маленький грех, он часто имеет место в жизни христианина. И маленький грех, он нас может не беспокоить очень сильно. Хотя если люди говорят, что у Бога все грехи одинаковые, я такое мнение не разделяю. Я считаю, что тем не менее все равно грех, он один от другого различается. Просто знаете, друзья, в чем суть вопроса? Что на маленький грех не обращают часто внимания. Вот посмотрите, первое послание во второй главе – это послание к ангелу Ефесской церкви. Обратите внимание, как здесь написано. «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Друзья, я пресвитером уже давно. Ну, как давно, это тоже относительно. Ну, с 82-го года, уже 26 лет, я несу пресвитерское служение. И вы знаете, в моей жизни ни одного случая я не помню, чтобы на членском собрании рассуждали о человеке, который вдруг оставил первую любовь. И вот мы рассуждаем, и мнение выслушиваем, выслали, а потом приняли решение взять на замечание за то, что он оставил первую любовь. Наверное, вы тоже такого случая не слышали никогда, чтобы наказали человека, который оставил первую любовь. Ну, в смысле как? Наказали за маленький грех. Ну, маленький – это в нашем человеческом понимании. Тем более, посмотрите, на каком фоне. И труд, и терпение. И не можешь носить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. И не нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение. И для имени моего трудился, и не изнемогал. И вдруг первую любовь оставил. Да что такое оставить первую любовь на фоне таких, ну можно сказать, очень ярко положительных поступков. И ярко, красивой и, кажется, правильной жизни. И тем не менее, братья и сестры, написано «покайся». За что покаяться? За что покаяться? За то, что оставил первую любовь, пожимает человек плечами и думает, ну это даже не серьезно. Покаяться за то, что оставил первую. Да я же трудился и не изнемогал, и имею терпение, и развратных сносить не могу. Братья и сестры, ангелу Пергамской церкви написано тоже «покайся». За что покаяться? Есть у тебя держащееся учение Николаитов. Но я же не держусь этого учения. Почему я должен покаяться? Ну да, они у меня есть. Но почему я должен покаяться? Братья и сестры, то есть маленький грех, он очень опасен. Ему не придают значения. Наказывают в церквях за блуд, за пьянку. Если человек кричал и скверными словами оскорблял других людей, могут наказать. За воровство могут наказать. Но за маленький грех на него не обращают внимания. Братья и сестры, чем опасен маленький грех? Маленький грех опасен тем, что он незаметный. Он незаметный. И, как я уже отметил, поскольку он незаметный, ему не придают серьезного значения, его не замечают. Я приведу один пример. Я работал шофером, когда был молодой. И вот поручили мне однажды отвезти асфальт на расстояние из Краснодара. Я жил в Краснодаре. Нужно было загрузиться горячим асфальтом и отвезти в город Геленджик. Расстояние 250 километров. И меня предупредили, постарайся загрузиться раньше и нигде не останавливайся, чтобы асфальт не успел остыть. А там вызвали бригаду, и эта бригада людей, они должны этот асфальт укатать, сделать такой там тротуары, дорогу и так дальше. Я в 7 часов встал под погрузку, загрузился асфальтом. Пока грузился, там несколько машин грузилось. Друзья, я сделал один плохой поступок. Я не хочу вам говорить, какой. В общем-то, языком моей проповеди – маленький грех. Сказать, что я очень сильно переживал – не переживал очень сильно. Хотя какая-то, в сердце неприятный осадок у меня был. И примерно 8 часов я загрузился уже, и еду я по Краснодару, по городу, смотрю, идет верующий брат, 16-летний юноша, еще не член церкви, а мне тогда уже было или 22, или 23 года, я знаю, что я уже был женатый. И я смотрю, идет верующий, я останавливаюсь, подзываю его, говорю, ты куда идешь? Да, я, говорит, хочу домой сейчас ехать. То есть он жил в Тимошевске, это от Краснодара 50 километров. А я ему говорю, если хочешь, поедем со мной в Геленджик, если тебе делать нечего. Я говорю, я там выгружусь, и у меня день свободный. Искупаемся на море, отдохнем немножко и домой вернемся. Он обрадовался, сел ко мне в машину. Я еду, выезжаю из города, примерно 5 километров, может 7 километров еду по трассе, и вдруг у меня машина глохнет. Заглох мотор. В общем-то, друзья, я не запереживал. Хотя в моей жизни это было первый раз. Машина была у меня новая, большой, КамАЗ называется. И вдруг заглох мотор. Я был уверен, что я сейчас починю, потому что машину я знал достаточно хорошо. И мы остановились, и я начинаю ремонтировать машину. И не могу найти поломку. Я и так, и этак, и не могу найти поломку. Постепенно, а время идет, я постепенно переживать начинаю. В кузове у меня 12 тонн асфальта. Если я не починю машину, асфальт застынет, и я потом буду полгода зубилом его долбить в кузове у себя. И вы знаете, друзья, я ремонтирую, и я-то уже понял, почему это случилось. Я про себя каялся несколько раз о своем поступке, а машину починить не могу. Я снова каялся и не могу починить машину. Друзья, сокращая время, скажу, я чинил машину до 5 часов вечера, с 8 утра до 5 часов вечера, и не могу починить. И вы знаете, я принимаю решение, надо исповедоваться. А кому исповедоваться? Юноша со мной, 16-летний, не член церкви. Думаю, буду исповедоваться. А стыдно, страшно. Я женатый и член церкви. И больше того, руководитель молодежи. А он в моей молодежи, не член церкви. Я ему говорю, Василий, хочу исповедоваться тебе. Он удивился. Слушать начал. И я ему рассказал свой поступок. А потом мы спрятались за КамАЗ, чтобы нас меньше кто видел, склонили колено, и я покаялся. Вслух при нем, и он помолился за меня. И когда мы встали с колен, я поломку нашел за 1 минуту. И еще за 10 минут я ее устранил и завел машину. В общем-то, все обошлось, и с асфальтом обошлось. Не хочу объяснять детали, друзья, но я хочу о поломке. Даже не о моем поступке, а я хочу о поломке. Я вам расскажу, какая была поломка. Трубка примерно диаметром, как карандаш. И на трубке трещина. Эту трещину невозможно увидеть. Тоненькая-тоненькая трещина. Ее можно не увидеть даже через увеличительное стекло. Но ее можно обнаружить, если попытаться переломить трубку. И тогда эта трещина начинает, ну, просматриваться. Но еще беда в том, что эта трещина, вот так вот трубка идет, и трещина под гайкой. То есть трещину под гайкой не видно, поэтому там ломай хоть не ломай, хоть как. И вы знаете, друзья, я починил, отпилил трубку, там сделал так, что соединить сумел, завел машину. Но вы знаете, друзья, я диву давался. Маленькая трещина, которую не увидишь, и не работает вся машина. Друзья, вот так и грех, маленький грех, он опасен тем, что он незаметный. А поскольку незаметный, то его не видят. Чтобы его увидеть, нужно наблюдать. То есть нужно внимательно наблюдать. Вот как помните, написано «наблюдайте», чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги. А как его корень увидишь, да? Ну, бурьян растет, мы видим бурьян, а корни от бурьяна, ну, мы знаем, что они есть, потому что бурьян растет. Выдергиваем бурьян, и корни тогда видим. А если корень есть, а бурьяна еще нету? Дерева нету, а корень уже там пошел процесс. И поэтому написано «наблюдайте». Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. А наблюдать это надо быть внимательным. Внимательным к самому себе. Надо просматривать периодически свою жизнь, как мы ту трещину искали. И если мы будем наблюдать, тогда мы сможем увидеть корень. Но без наблюдения корень не увидишь. Это не то, что ярко просматривается. Но этот маленький незаметный грешок, он может причинить очень серьезные проблемы. Очень серьезные. Был такой у нас случай, когда в нашей стране перестройка прошла, когда закончился Советский Союз. Вот. Один мой знакомый верующий занялся бизнесом, коммерцией занялся. И вот сначала он помалу продавал, а потом крупнее. И вот так случилось, что он отправил уже по-крупному партию никеля в Германию отправил. Ну и все казалось нормально, очень удачная сделка. А потом прошло 2 года, и обнаружили, что неправильно была поставлена запятая в коде товара. И товар пошел по другому коду. Ну, люди, кто постарше, может быть, понимают, о чем я говорю. И вы знаете, когда это обнаружили через 2 года... то начался такой процесс неприятный для этого брата. Вот, арестовали все счета, кредиты в банке и все прочее. Около года эта процедура исследования продолжалась. Набежал долг в 120 тысяч долларов. Тогда это было страшно много. Вот, и беда была у него очень большая. Он ее не мог исправить и вынужден был, скрываясь от преследователей, кто искали свои деньги, убежать за границу. Вот как получилось. Друзья, а суть вопроса – запятая. Я не помню только, она там или была, или наоборот, не было запятой. Но суть вопроса, что это совершенно элементарно. Люди там, экономисты и бухгалтеры, не могли заметить. Это была просто ошибка. 2 года не могли заметить и там, где получили этот товар. А потом вдруг как-то обнаружили. Друзья, маленький грех, он опасен тем, что он незаметный. Я вам приведу библейский пример. Вот Моисей и Аарон. Моисей берет жезл и говорит народу: «Разве вам из скалы извлечь воду?» И ударил по скале. И потекла вода. Братья и сестры, вы знаете, если бы не было в Библии указания, что Моисей согрешил в этом случае, я бы этого не заметил, и вы тоже. Мы бы думали, что все нормально, вода же потекла. Ну, Моисей немножко неточно исполнил. Бог сказал, скажи воде, чтобы воду дала, а он жезлом ударил. Тем более, что у него был уже опыт, он однажды жезлом ударил, и потекла вода. И опять жезлом ударил, и вода все равно потекла. Но неточно исполнил повеление Господне. И мы бы с вами не заметили, если бы в Библии об этом не было указания. Мы бы не заметили. Но это был грех. В нашем понимании он был незаметный. Как я сказал, что мы бы его не заметили. И, наверное, и Моисей не заметил, когда вода потекла, и люди, и Моисей, и кажется, все нормально. А Бог сказал, что вы согрешили. Хотя, в общем-то, мы сегодня дали бы оценку, что это был маленький грех. Маленький грех. Братья и сестры, то есть суть вопроса в том, что опасность маленького греха в том, что он незаметный. Вторая причина, почему маленький грех опасен, потому что он ведет к смерти так же, как и большой. Написано «возмездие за грех – смерть». И не написано «за большой или за маленький», а «возмездие за грех – смерть». Приведу один библейский пример. Человек Божий из Иудеи пришел в Самарию, в Вифиль. Это тот случай, когда царь Иеровоам стоял у жертвенника. Помните, да? И вот человек Божий пришел и говорит, что он пришел по слову Господню, изрек пророчество на жертвенник, что жертвенник сейчас разрушится. И жертвенник разрушился. Царь Иеровоам поднимает руку, ну, вроде того, что возьмите этого человека. И рука его одеревенела, ну, не опускается. Испугался царь и говорит, помолись, человек Божий, чтобы рука у меня снова заработала. Человек Божий помолился, и рука его снова заработала. Вы помните эту историю, да? Ну, царь обрадовался, что рука заработала. Он увидел явное чудо разрушения жертвенника. И он человеку Божий говорит, пойдем ко мне домой, и поужинай у меня, и я дам тебе подарок. А человек Божий ему говорит, я не могу пойти к тебе поужинать, потому что мне Бог сказал, чтобы я здесь не ужинал. Ну и ушел. Приходят к одному старому человеку сыновья и говорят, вот такое-такое чудо было. Приходил человек Божий, и жертвенник разрушился, и рука сначала одеревенела, а потом заработала. «Оседлайте мне осла», — говорит этот старый человек. Оседлали осла, он сел, и куда пошел? Туда пошел. И догоняет человека Божия. И говорит, «Ты человек Божий, я человек Божий. Воротись ко мне и поужинай у меня». А тот говорит, «Мне Бог сказал не ужинать». А я тоже такой же пророк, как и ты. И мне Господь сказал, чтобы ты у меня поужинал. И убедил его, и тот вернулся и поужинал. А потом пошел домой, и встретился на дороге лев, и растерзал его. Вы знаете, друзья, я вообще-то Библию с детства читал. Ну, я еще был маленький, в верующей семье я воспитывался, в христианской. И вы знаете, эту историю знал давно. И мне жалко было человека Божия. Ну, думаю, за что? Так вот его лев растерзал. Ну, кажется, это же несправедливо. Ну, кажется, это наказание превышает преступление. Ну, подумаешь, поужинал или не поужинал. Ну, надо было не ужинать, а он поужинал. И вдруг лев растерзал. Братья и сестры, ну, разве нас не посещали такие мысли? Разве нам не было жалко человека Божия, которого растерзал лев только за то, что он поужинал? Вот не по слову Господне, а по слову этого старого человека. Братья и сестры, маленький грех, он опасен тем, что хоть он и маленький, но он ведет к смерти так же, как и большой. Я вам расскажу одну космическую историю. Первым человеком, полетевшим в космос, был Юрий Гагарин. После Гагарина полетел Титов, потом полетела Терешкова, а потом еще полетело сразу три человека одновременно. Это был уникальный полет. Групповой полет, сразу три человека. И тем более несколько суток космический корабль летал вокруг нашей планеты. Весь мир следил за тем, что происходит. И так все шло благополучно. Космический корабль закончил свою вот процедуру, которая была положена. Вот, вошел в слои атмосферы. Отделяется спускаемый аппарат, космический корабль сгорает, ну так положено. Отделяется спускаемый аппарат, это такой шар, и на парашютах уже опускается плавно на землю. В Казахстане он приземлился, этот аппарат, с людьми. И поисковая группа нашли его, открывают люк и смотрят, сидят три мертвых человека, три космонавта мертвых. Я хорошо помню историю, это люди моего возраста тоже это помнят, даже имена помним этих людей. Друзья, и долго-долго никто не знал, почему они умерли. То есть было видно, что они умерли только что, ну несколько, может 2-3 минуты назад. И только недавно я прочитал в газете, что же случилось. В спускаемом аппарате выпала в корпусе корабля, аппарата, была пробка. Диаметр пробки был, ну, примерно 1 сантиметр. Ну, как копеечка маленькая. Это отверстие можно было просто заткнуть пальцем, и все. Но никто не нашел, не заметили. Воздух покинул этот аппарат, и все трое умерли. Вот так и все. Друзья, то есть я из этой истории что хочу сказать? Что маленький грех, он хоть и маленький, вот такой вот, но он ведет к смерти так же, как и большой. Этот аппарат мог взорваться и погибли, как Челленджер когда-то взорвался, да, и погибли 7 человек. И этот аппарат, он не взорвался, а просто пробочка выпала, и 3 человека погибли. Вы знаете, друзья, когда-то заболела моя жена, ну это было примерно лет 6 назад, заболела очень тяжело, ее обследовали, обнаружили рак. Долго не хотели делать операцию, вернее, ей удаляли опухоль, но жидким азотом удаляли, потому что врач говорил, что если хирургическое вмешательство, одна клетка попадет в кровь, и уже вашу жену никто не спасет. Одна клетка. Ну, а клетка, друзья, это такая вот частица, которую не всегда можно увидеть даже в микроскоп. И всего одна клетка, она может лишить человека жизни. Маленький грех, он ведет к смерти. Поэтому он опасен. Анания и Сапфира совершили, ну, по нашему пониманию тоже, кажется, не так большой проступок. Имея право оставить немножко себе денег, вот, они оставили, а потом сказали, что отдали все. И вдруг умер муж, а потом умерла жена. И кто-то возмущался и говорил, я знал человека, который возмущался, я говорил, Давид с Версавии согрешил и жив остался, а эти неправду сказали и обои умерли. Друзья, маленький грех ведет к смерти. Приведу один библейский пример. Иона, когда проповедовал в Ниневе, потом пошел, сел на гору и смотрит, как Ниневия будет разрушаться. А Ниневия не разрушилась. И Иона огорчился. И огорчился очень сильно, даже до смерти. И просил себе смерти. И Бог, чтобы научить Иону, сделал так, что солнце начало так сильно жечь, что Ионе было страшно жарко. Очень мучился он под солнцем. А Бог так сделал, что вышел росток и дерево. И дерево такое, хорошее дерево, что листьев много, и тень. И так под деревом Ионе было приятно. И он радовался, что он под деревом сидит. А потом дерево засохло. Братья и сестры, у меня вопрос, почему засохло дерево? Кто знает, почему засохло дерево? Червь подточил. Вы не помните, черви подточили или червь подточил? Червь подточил. То есть, братья и сестры, это даже удивительно. Ну, мы же знаем, что такое червь, да? Ну, черви, может быть, много их. А червь маленький подточил дерево, и оно засохло. Даже невероятно. И за один день, даже меньше, чем за один день. И оно засохло. Так точно грех. Только один и очень маленький. Но он может разрушить духовную жизнь христианина. И приведет к смерти. Дерево засохло, умерло дерево. Оно уже ничего не могло, ни плодов приносить, ни тень создавать. И только один червь причинил вред, и это дерево засохло. Братья и сестры, опасность маленького греха, что он, во-первых, незаметный, во-вторых, он ведет к смерти. В-третьих, маленький грех опасен тем, что он лишает человека вечной жизни. Ну как это может быть? Вот богатый юноша подбегает к Иисусу Христу и говорит: «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А Иисус Христос говорит: «Вот заповеди, знаешь, исполни заповеди». Он говорит: «Я их уже исполнил от юности, соблюл. Что еще мне не достает?» И Христос ему сказал, помните, какие слова? «Одного тебе не достает». Братья и сестры, Христос не сказал: «Тебе много не достает». Он сказал: «Одного тебе не достает». И это одного было достаточно, что юноша не будет иметь вечной жизни. Братья и сестры, может быть, нам многого не достает. Но юноше не доставало только одного. И это одно лишило его вечной жизни. Он не захотел сделать еще одно усилие, чтобы иметь вечную жизнь. Он не захотел. И это одно его вечной жизни лишило этого юношу. Братья и сестры, я хочу вернуться к Моисею. 40 лет по пустыне. И вот уже израильский народ подошел к земле обетованной. Позади остался очень трудный путь. Путь страданий и скорбей. И вот земля обетована. И вдруг Бог Моисею говорит: «Моисей, пойди вот на эту гору и посмотри на землю обетованную, потому что ты умрешь на этой горе, и в землю обетованную ты не войдешь». «За что? За что?» «За то, что вы не явили святости моей, вот мире вы. Поэтому ты не войдешь в эту землю». Моисей удивлялся. Он попытался изменить мысли Бога. Бог сказал: «Моисей, не проси. Ты умрешь на горе, ты в эту землю не войдешь». Друзья, я не думаю, что Моисей вечной жизни лишился. Я верю, что Моисей спасенный. Друзья, но тем не менее, путь по пустыне в землю обетованную – это прообраз жизни Церкви. Это прообраз нашей жизни. Я уже по этому пути 50 лет иду. Кто-то 70 уже идет. А кто-то из вас, многие, всего 16-20. Друзья, и мы же должны жить так, чтобы не было в нашей жизни препятствия, чтобы войти в небо, туда, куда мы стремимся. Чтобы препятствия не было. Потому что препятствие, даже маленькое, оно может очень серьезную, очень роковую роль сыграть в нашей жизни. Я помню, когда мы здесь вот были с Чухонцевым, с Владимиром Чухонцевым в Америке. Это было 6 лет назад. И вы знаете, было так, что мы перелетали с одного места в другое. Как я помню, с Чикаго в Миннеаполис летели. Была договоренность в одном месте в собрание побыть. Ну и так все вроде бы нормально. У нас билеты на руках. Мы проходим к самолету, а билеты раньше проверяли у самолета уже, когда в самолет заходить. И вот смотрит женщина, мой посадочный талон проверила, отдала и говорит: «Заходите». Берет у Чухонцева, и она говорит: «А вы не полетите». «А почему?» Она говорит: «У вас неправильно фамилия написана». Ну, я возвращаюсь тоже. Ну, я чуть-чуть по-английски немножко очень медленно мог разговаривать или понимать. Она говорит: «Вы не полетите». Я смотрю этот посадочный талон, а там неправильно одна буква. Вместо, ну, Чухонцев, первая буква CH, а ему написали SH. И получалось не Чухонцев, а Шухонцев. Она говорит: «Вы не полетите». А я ей говорю: «Женщина, Вы знаете, 13 букв правильных, только одна неправильная. Но неужели вы не верите, что это Чухонцев и правда? Вы не полетите, у вас одна буква неправильная, вы не полетите. И вы знаете, и мы не полетели, братья, и мы не полетели. Самолет улетел, мы потом пошли переделывали билет. И вы знаете, я потом думал, ну как же не стыдно, ну какие же вы люди бессовестные, одна буква неправильная, и вы нас не пустили. Вы знаете, друзья, так точно может быть и в нашей жизни. Мы думаем, что, ну подумаешь, я же больших грехов не делал, я не блудничал, я не воровал, пьяницей я никогда не... Ну подумаешь, какие-то там я грехи совершал не очень большие. Один верующий брат, это оттуда, где я живу, он живет в Америке, ему 75 лет. И вот он приехал и пожил у нас полгода, а через полгода опять возвращается в Америку. И вот в Шереметьево проходит пограничный контроль, а девушка ему говорит, она говорит, вы не можете лететь. Как не могу лететь? Она говорит, я вас не пропущу. Как это не пропустить? Она говорит, у вас просроченный паспорт. А когда просроченный? Вчера. А он даже не знал, 75 лет человеку. Она говорит, вчера просроченный. У вас паспорт вчера закончил действие. А он говорит, девушка, ну это же только вчера. А вы не полетите, у вас паспорт просроченный. Он говорит, девушка, мне 75 лет, вы не полетите. И все, и она его не пустила. Он вернулся домой. 2 месяца еще пожил у нас, паспорт переделал, и все. Друзья, и вот я сейчас размышляю, вот чем опасен маленький грех? Он незаметный, он ведет к смерти, он лишает человека вечной жизни. И не может быть лишает, он лишает человека вечной жизни. А что же теперь делать? А мы сегодня уже слышали, что надо делать, друзья. Надо делать то, что сделал, когда мой КамАЗ поломался. Вот что надо делать. Написано, и так откроется вам свободный вход в вечное царство возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа. Для того, чтобы вход был свободный, необходимо иметь чистое сердце. Тогда вход будет свободный. Не очень давно на молодежном общении молодежи было очень много, 1000 человек примерно было молодежи. И я задал молодежи такой вопрос. Я говорю, братья и сестры, поднимите руку, кто из вас абсолютно убежден, что есть Бог на небесах, который сотворил землю и меня, и вас. Весь зал поднял руку. Я задаю второй вопрос. Молодежь, поднимите руку, кто уверен, что есть загробная жизнь, есть рай и ад, и все люди будут жить или в раю, или в аду. Весь зал поднял руку. Я задаю третий вопрос. Молодежь, поднимите руку, кто абсолютно уверен, что он будет в раю, когда его жизнь закончится. Половина людей в зале не подняли руку. Это было членское молодежное собрание. То есть абсолютное большинство были члены церкви. Немножко там было не членов. Половина зала не подняли руку. То есть они не убеждены, что они будут на небе. А почему? Я думаю, потому что неправильная жизнь, она вселяет сомнения, она лишает уверенности нашего личного спасения, в нашем личном спасении. Братья и сестры, наше общение мы сейчас уже будем заканчивать. Я что хотел сказать вот этой проповедью? Чтобы мы могли сегодня посмотреть на нашу жизнь. Как обстоит у нас дело с чистотой нашего сердца. Апостол Павел о себе сказал, «Хотя за собой я ничего не знаю, судя же мне Господь». Какие хорошие слова. «Я ничего не знаю за собой». То есть, проверяя свою жизнь, он не видит того, что могло бы послужить препятствием для его спасения. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Если кто-то знает что-то за собой, если кто-то не уверен в том, что если его жизнь закончится сегодня, он будет на небе. Сегодня можно решить эту проблему через свое личное покаяние. И поэтому, если в нашем собрании есть человек, который еще не решил вопрос своего личного спасения, который тоже, как и те, о ком я говорил, не делали больших грехов, но в маленьких грехах проходит жизнь. Совесть иногда беспокоит, а иногда нет. То сегодня можно покаяться, сказать: «Господь Иисус Христос, Ты прости меня, я не хочу так жить. Я не хочу, как тот богатый юноша, уходить от Тебя с печалью. Я хочу, чтобы иметь сокровище на небесах и идти за Тобой, взяв крест». То это можно сделать сегодня, друзья. Мы молиться будем сейчас. Если кто-то пожелает покаяться, пожалуйста, сегодня благоприятная возможность решить самый важный вопрос в вашей жизни. Потому что Господь и это общение создал для того, возможно, чтобы покаялся ты, если у тебя сегодня на сердце есть сердечное переживание. Я помню, после одного молодежного общения я получил письмо, пишет одна девушка. Она пишет: «Дядя Коля, мы едем с общения домой в автобусе. Все вокруг радуются, а я плачу. На протяжении 7 дней общения я каждый день хотела покаяться, но так и не смогла. И теперь у меня так плохо на сердце. Вокруг все радуются, а я плачу». Друзья, через несколько минут наше общение закончится. И вот в эту дверь вы выйдете и пойдете или поедете домой. И поэтому сердечное пожелание, чтобы мы не были похожи на того юношу, который с печалью уходил от Иисуса Христа. Но если в сердце есть тревога, если вы хотите быть христианином, не только по названию, но по жизни, мое предложение, чтобы вы могли покаяться сегодня. Поэтому мы склонимся сейчас на колени. Кто желает, можем встать, мы будем молиться. А кто покаяться хочет, пожалуйста, проходите сюда. Пускай Бог поможет всем нам. Аминь.